Всем привет! С вами снова подкаст от Оркестра Вышки и мы его ведущие Татьяна и Камила, а также наш проводник и помощник Гриша.
Привет!
Всем привет!
И прежде чем начать этот эпизод, хотелось бы сделать небольшую лирическую паузу. Мы наконец-то появились на платформе Яндекс.Музыка, и совсем скоро мы будем на Ютубе, так что вы сможете слушать нас в любимом приложении. Я надеюсь, вы нам напишите в комментариях, где бы вы хотели нас еще видеть, чтобы мы, может быть, обдумали этот вариант и тоже пошли на эту платформу. Ура!
Ура-ура!
И с этого эпизода мы наконец-то начинаем наш долгожданный курс про музыку. Краткая история музыки от шаманов до минималистов.
Итак, с чего же все начиналось? С чего зарождалась музыка? И как вообще появился музыкальный язык? И, например, интересно, какой был самый первый инструмент? Итак, Гриша, о чем мы сегодня с тобой поговорим?
Ну, вот как раз про зарождение музыки и то, как она появилась, именно сама организованная мелодия, мы и поговорим. Да? Курс называется «От шаманов», да, поэтому начнем именно с шаманов. Но там на самом деле сказать особо нечего, потому что мы можем лишь догадываться. Наверняка мы особо не знаем, но точно можно сказать, что инструменты, которые там присутствовали, это барабаны, флейты, и там не было организованной мелодии. То есть люди просто стучали, просто дудели, и все это было с религиозным уклоном, чтобы призывать дождь или благословить кого-то. А самое интересное уже началось в Древней Греции, потому что в Древней Греции появляется организованная мелодия. И первая вот эта важная ступень в развитии музыки связана с поэзией. Да? Считается, что поэт и музыкант из Спарты Трипандр, он первым начал распевать стихи на определенные мелодические модели, ну то есть какие-то попевки. То есть он использовал повторяющиеся музыкальные фразы для запоминания и декламации стихов. Ему же приписывается усовершенствование первого профессионального музыкального инструмента – кифары. Почему я говорю первый профессиональный инструмент? Потому что это первый инструмент, который люди использовали уже для творчества или искусства. То есть до этого это все было не совсем как бы искусство и творчество, это было религиозные, да, какие-то наклонности, а сейчас это уже прямо в полной мере искусство. Да? Вот, то есть он сделал кифару, это увеличенная лира, если так можно сказать. То есть он добавил к четырем струнам лиры еще три, благодаря чему диапазон инструмента стал гораздо больше. То есть больше нот, можно так выразиться, появилось. Но нот тогда еще не было, да, их еще не вывели, были просто созвучия, да, то есть люди поняли, что вот есть нот, струна подлиннее, она звучит пониже, струна покороче, она звучит повыше, и если их там прыгнуть вместе, получится что-то очень приятное слуху. И вот так появилась первый профессиональный музыкальный инструмент.
Я бы сказала, что было положено начало аду для некоторых детей в 21 веке, которых родители заставляют ходить в музыкальную школу. И мой личный ад — сольфеджио, много нот. Тяжело, да.
Вот с чего начались наши мучения в музыкальной школе, да?
Да.
Мне тоже не нравилось сольфеджио. Сольфеджио в детстве очень не нравилось, я тоже его не особо любил. Но только потом, когда уже стал профессионально заниматься музыкой, оценил всю суть этого искусства, теории музыки и сольфеджио. Ну вот, как раз, да, сольфеджио, теория музыки, ноты, которые уже появились, и связь их, да, друг с другом. Все это заслуга Пифагора. Ну, не все это, а начало, да. Именно Пифагор, ему приписывают первые попытки объяснить музыку, в частности, интервалы между звуками, да, с помощью математики, да, то есть он установил связь между этими интервалами и высчитал их с помощью специальной модели математической. Вот. Также пифагорейцы описали музыкальный строй с помощью ряда вот обыкновенных дробей и высчитали гармонические и негармонические интервалы. То есть гармонические — те, которые приятно звучат, негармонические — те, которые неприятно звучат. Вот. Но в реальной музыке, конечно же, звучали не математически просчитанные, да, натуральные интервалы, а приближенные к ним, потому что там очень ну, такие сложные цифры получаются, и соответствовать им в реальной жизни невозможно. Это, кстати, стало возможно лишь в 21 веке, да, когда появились компьютерные программы для написания музыки, где можно уже очень точно поставить какую-то ноту, да, и накрутить нужное количество герц, сколько она должна звучать. Вот. Ну и также благодаря пифагорейцам теория отделяется от практики, да, то есть появляется музыкальный язык, который вот рассчитывает интервалы, рассчитывает ноты, да, которые дальше будут применять, чтобы настроить клавишные инструменты, да, такие как фортепиано, ну или там прародители фортепиано, чтобы они не звучали фальшиво, потому что если там настроить их абы как, вместе, когда будут звучать, да, какой-то сбор звуков, аккорд, они будут звучать фальшиво, то есть неприятно слуху.
Угу. Ну, получается, можем сказать, что все-таки с самого начала музыки люди старались стремиться, наверное, да, к какой-то такой системе, чтобы ноты, интервалы, они поддавались каким-то правилам. И, наверное, это облегчало понимание музыки и потом даже создание новых каких-то мелодий и, возможно, новых аккордов. Но вот если мы идем дальше... Были ли какие-то вот тогда жанры или, может быть, напевы, которые соответствовали разным характерам или разным настроениям?
Ну да, вот уже дальше появляется характер у мелодии, да, то есть Пинадр был такой древнегреческий поэт, который декламировал стихи с лирой, и он понял, что существуют, ну, как бы, связывая ноты в какие-то напевы, да, они, каждый звучит по-разному, и их можно использовать для подчеркивания стихов, да. То есть он начал соотносить каждый стихотворный метр их, как бы, и лад музыкальный. То есть он понял, что вот, например, у дарийского лада это спокойный, величественный, у эолийского более легкий и живой, или лидийский более такой спокойный и смиренный. То есть это распевы стали называться в дальнейшем музыкальные лады, которые легли в основу системы тональности, да, то есть вот эти всякие мажоры и миноры наши уже. Вот. То есть при нем появилась характер у мелодии.
А вот ты можешь напомнить, что такое лад сам по себе? Насколько я помню, это определенные ступени в октаве.
Ну что да, то есть такое? У нас это, ну, можно сказать проще, что это просто последовательность нот, определенная последовательность нот, точнее интервалов, которые между нотами находятся, да?
Угу.
Там то, тон, тон, полутон, тритона, полутон, это у нас мажорная гамма.
Mm-hmm.
Вот, получается. То же самое у дарийских, или у дарийского, иолийского, лидийского, миксолидийского, венгерцыганского и так далее. Их очень много, вот, и все они звучат немножко по-разному. Ну и вот именно в то время начали подчеркивать какие-то стихи разными ладами, которые, ну, до сих пор, конечно же, используются в современной музыке, там, в импровизациях, например, и так далее, чтобы разнообразить как-то музыку.
Но все-таки где они точно использовались?
В смысле, где они точно? Но они везде использовались в музыке. То есть музыка же не строится только из одного мажора или минора. Внутри музыки очень часто используются разные лады. То есть какая-то ступень, ну, какая-то нота повышена там или понижена на полтона, да? И все лады можно поделить на мажорные и минорные. Вот, то есть, например, дарийский, он мажорный, а лидийский, он минорный. Вот. И, ну, когда мы играем, например, какое-то произведение, его можно разложить и просто с точки зрения теории музыки найти там как частичку дарийского, где-то частичку лидийского и так далее. То есть музыка все время миксуется, чтобы это звучало разнообразней и более живо и интересно.
Вау. Интересно. Однако.
Вот. А дальше у нас появление музыкальной драмы произошло. То есть в это время трагедия — это уже высокоразвитый жанр, Еврипид, например, использовал все существовавшие на тот момент разновидности напевов, ну, то есть вот этих ладов, да, мелосов их еще называют, и по-разному применял их для повышения градуса динамического действия или понижения, да, то есть это так называемые народные лады, дарийские, алийские, лидийские и более изысканные, да, вот про которые мы говорил, там, я говорил, мол, венгеро-цыганские и так далее. Вот. В трагедии становится меньше хоров, больше монологов, да, появляются музыкальные антракты, интерменти, то есть уже формы появляются музыки. К этому же времени относятся первые дошедшие до нас фрагменты трагедий Еврипида с музыкальными знаками, которые в ряде случаев показывают несовпадение музыкального и поэтического метров. То есть мелодия уже постепенно начинает отделяться от текста. То есть вот в именно этом жанре, да, трагедии, ну, просто в те времена, мелодия и музыка становятся уже не просто помощницей поэзии, а чем-то отдельным.
Угу. А можем ли мы сказать, что вот из-за того, что она отделяется, у нее приобретается все равно характер повествования? То есть, вот, например, все те мелосы, которые ты упомянул, они же, получается, все равно выражали какие-то оттенки, да, которые помогали позже, например, той же поэзии лучше передать какие-то образы или в целом повествование.
А, ты имеешь в виду, что музыка стала заниматься повествованием без текста? Это?
Да, то есть привнесла ли она еще какой-то вот дополнительный смысл, если мы можем так сказать?
Но она точно привнесла, и этот смысл, который между исполнителем и слушателем, очень крепкий был, да, то есть очень крепко закреплен. Слушатель всегда понимал, что исполнитель играет, слышал и понимал, о чем это. То есть сейчас, вот, например, современное искусство почти полностью бесполезно, без какого-то пояснения, да, то есть без идеи. То есть мы иногда посмотрим на картину, как бы, ну, не знаем, что в этом такого, а когда идею узнали, о, это, значит, вот интересно. А, например, вот в Древней Греции или во времена Баха, да, у людей существовало четкое понимание, что сейчас звучит и какой контекст это имеет, да, то есть у Баха там можно раскладывать его произведения, что они соотносятся с Библией, с какими-то конкретными местами, да, там музыкальные фразы, формы и так далее. То есть у Баха это уже более высокоразвитое искусство, да, а в Греции, в Древней Греции, это было просто для подчеркивания каких-то моментов поэтических, а потом уже просто для декламации какого-то, ну, мысли, но только музыкой. Но люди все равно понимали, да, то есть с помощью того, что когда-то это было, ну, когда-то они опирались на текст, у них было понимание, что там с текстом что-то связано, и какое настроение музыка несла, им становилось более понятно. Вот так.
Вау, получается, вот наше восприятие мажорных и минорных тональностей, это все идет от того, какой смысл имели стихи, на которые как бы накладывалась музыка.
Ну, я думаю, да, да. Но сами по себе соединение, как бы музыкальный, да, вот в мажор или минор, да, то есть нот связывания, они так или иначе звучат, ну, как бы весело или грустно, если грубо говорить. Вот, и не думаю, что тут текст очень сильно повлиял на это, да, что вот люди начали ощущать. Текст он же только подчеркивал, а не задавал, вот. Но я думаю, что именно чувство мелосов, оно от текста, ну, очень сильно повлияло именно ощущение мелосов, а не просто мажора или минора. Вот. Но сказать что-то об этом сложно, потому что это было настолько давно, что до нас мало что дошло, только фрагменты трагедии.
Ну да, только теории.
Вот, да, только какая-то теория. Но вот, кстати, про теорию, да. Блаженный Августин уже в своем первом трактате «De Musica» впервые дает математическое обоснование музыкальному и поэтическому ритму и рассчитывает метрические пропорции, подобно тому, как это сделал Пифагор с пропорциями интервалов. Да, то есть тут уже появляется ритм, и музыкальный ритм и поэтический ритм их соотносят уже именно в целом трактате. То есть это первая теоретическая работа. Да? Но поскольку вся система стихосложения основывалась на греческом языке, с распространением латинского языка на античные размеры опираться стало сложно, да, то есть речь другая, и, соответственно, музыку укладывать в другое количество слогов, грубо говоря, сложнее. Вот. И Августин предпринимает попытку анализировать ритмику как таковую отдельно от размеров и строф и приходит к выводу, что ритм кратен двум и трем. Да? То есть сейчас почти все музыкальные ритмы, размеры можно поделить на два или на три. То есть, грубо говоря, вальс три четверти, да? Раз, два, три, раз, два, три. И на два, то есть там четыре четверти. Это чаще всего используется там в попсовых мелодиях и так далее. Вот. Именно из этого предположения вырастут позднейшие представления о трехдольном и двухдольном метре. Вот. Теоретические основания демюзика лягут в основу самых первых практик ритмизации григорианского хорала в VII веке и системы записи нот. Но об этом мы уже поговорим в следующей части, когда будем говорить про возрождение и барокко.
Интересно, я думаю, также здесь отметить, что вот уже в античности, да, вроде кажется, это было очень-очень давно, люди дошли до такой стадии, что могли анализировать музыкальный ритм и вот эти интервалы, и я до сих пор все равно не понимаю, как они смогли все это рассчитать, потому что все же, может быть, существовали разные взгляды на музыку, и вот эта вот математическая теория немножко для меня, может быть, не, как сказать, в голове, может быть, не соответствует действительности той, вот.
Ну, да, сейчас очень сложно вообще, в принципе, связывать музыку и математику, что вот у людей это как-то музыка, это прям такое как культура, искусство, математика — это больше точная наука, да? Но в те времена это вот шло прям рука об руку. А с помощью чего, кстати, вот высчитывали ноты, да? У Пифагора был такой инструмент, монохорд. Это была такая струна с подвижным зажимом. То есть ее можно было очень быстро делать короче или длиннее, да, чтобы находить ноты. То есть они высчитывали, струну делали покороче и проверяли, какой звук будет подлиннее, вот такой звук будет. Вот, и так вот просчитали натуральный звукоряд, это называется. Вот.
С помощью чего они понимали, что нота фальшивая? То есть там у них...
Я думаю, они высчитывали и пытались, по сантиметрам струну укоротить или увеличить. И не просто на слух опирались, а примерно как... Короче, опирались только на математику. Вот. Что вот вроде высчитали, вроде вот так уменьшили струну, вот появилась следующая нота. Слышно же, что следующая нота. Вот. А как они соотносятся, то есть они не думали, фальшивая это или не фальшивая, потому что определить, фальшивая нота или не фальшивая, можно только... когда у нас есть в голове какой-то идеал, да, то есть камертон, по которому мы настраиваемся. Вот поэтому, думаю, у них не было...
И они его сделали.
Цели найти нефальшивые ноты. Нет, у них не было цели найти нефальшивые ноты, а была цель найти просто другие ноты, сколько можно как бы еще найти нот, кроме там 3, 4, 5, 8 получается, сколько там было до этого на кефаре.
Возможно, они просто скачали приложение для настройки гитары и просто там все быстренько сделали. Изобрели.
Да, по хроматическому тюнеру.
Да. Я думаю, очень интересно начиналось такое музыкальное путешествие. И в следующий раз что мы хотели бы затронуть?
Возрождение и эпоху барокко, наверное, мы про это поговорим. Но самое интересное, это, конечно же, эпоха барокко. Там уже можно конкретно говорить не про абстрактные григорианские хоралы или какие-то мелосы, а конкретно уже говорить про исполнителей, про композиторов. Да? Вот. И там уже зарождается как раз та самая музыка, та самая тональное соотношение, мажор, минор вот, и так далее, который нам так известен сейчас, который, из чего строится наша с вами музыка. То есть все, что до этого сейчас было, это все-таки не совсем то. Вот. музыка, как бы, но немножко в другом понимании, немножко даже не с теми нотами, я бы сказал, на самом-то деле. Вот. А в эпоху барокко как раз появляется уже то, что нам с вами известно, и то, что используется по сей день.
Хорошо, тогда надеюсь, что в следующий раз мы также сможем разобрать интересные примеры и послушать музыкальные отрывки, и будем рады вашим вопросам, комментариям, которые, возможно, возникли у вас во время прослушивания.
Мы очень рады любому фидбэку и вашим реакциям. Думаю, на этом, да, стоит закончить.
Спасибо вам, что были с нами, и до скорых встреч.
Всем пока.
Пока.